Владислав Крапивин. Кораблики или «Помоги мне в пути». Пролог. Петька Викулов по прозвищу Патефон. 1. Город наш потому, наверное, и называется Старотополь, что здесь много столетних тополей. Других старых деревьев тоже много, но тополей больше всего. Правда, цвели они в то давнее лето жидковато, в воздухе только редкие пушинки. Зато листва выросла густая. Тесный заросший двор наш в то утро был весь в тени. Я глянул во двор из-за двери. Тетя Глаша снимала с веревки высохшее белье, дядя Костя у сарая возился со своим трофейным мотоциклом. На крыльцо они не смотрели. Я кошачьими прыжками достиг приоткрытой калитки и вот на свободе. Торопливо дошагал до перекрестка и, прежде чем уйти за угол, оглянулся на деревянный двухэтажный наш дом — пожилой, кособокий, но такой привычный. Потом я свернул на гончарную. И почти сразу: «Эй, Патефон, куда топаешь?» Это Гришка Гаврилов из нашего класса. Я сказал неласково: «На Кудыкины горы воровать помидоры». Гаврилов был с круглой и стриженной головой, полноватый и вроде бы добродушный. Но я его не любил. Помнил, как осенью, когда били Турунчика, он сопел и протискивался без очереди, чтобы ударить поскорее. «А сам-то», — безжалостно сказал я себе, — «лучше, что ли, был тогда?» И разозлился на себя и на Гришку. Гаврилов улыбался, он был не очень-то обидчивый. «А что это у тебя?» Он пухлым подбородком показал на картонную коробку, я нес ее под мышкой. «Любопытному Гавриле знаешь, что отдавили?» Тогда он все же обиделся. Отошел, сообщил через плечо: «Патефон, скрипучка, сбоку в дырке ручка», и зашагал поскорее. Я был в классе не из дрочливых, даже наоборот. Но будь сейчас у меня свободные руки, показал бы я Гавриле ручку в дырке. Последнее время я легко стал заводиться. А, впрочем, наплевать. Патефон так Патефон. Теперь не все ли равно? Эту кличку мне приклеили прошлой весной, когда узнали, что я занимаюсь в Доме пионеров у длинной Эльзы. Эльза, чтобы набрать к себе в певцы голосистых мальчишек, ходила по школам, сидела на уроках пения, прислушивалась, приглядывалась. Таким образом и меня разглядела. Вообще-то я петь стеснялся. Но бывало, что если все кругом поют, и песня хорошая, я забывал про смущение, и что-то прорезалось в голосе. В хор я, конечно, вовсе не стремился, но Эльза умела уговаривать. К тому же, если занятие, значит, меньше буду сидеть дома под бдительными взглядами тети Глаши. Да и ребят в хоре были добрее, чем в классе. Без всяких прозвищ тут обходилось, без дразнилок и надоевшего в школе нахрапистого приставания. А со смуглым, быстроглазым Валькой Сапегиным мы даже стали приятелями. И петь мне понравилось. Эльза как-то обмолвилась, что... «Когда этот мальчик поет, у него распахивается сердце». Ну, всякие там сольфеджио и нотную грамоту я терпеть не мог, но строгая седая Эльза почему-то мне это прощала и все чаще поручала быть солистом. Разные у нас были песни, и пионерские, вроде «Эх, хорошо в стране советской жить», и про недавнюю войну, и «Вопли березонька стояла», и «Веселый ветер». Многие из них я любил. А больше всех — «Орленка». Эту песню я начинал один, а хор вступал постепенно. Как запоешь: «Орленок, орленок, взлети выше солнца», так сразу и печаль, и смелость, и звон такой в душе. А потом появилась еще одна песня, самая для меня хорошая. Но все это было раньше и осталось позади. Все позади. Так, размышляя о прошлом, прошагал я всю гончарную и вышел на зеленую односторонку к берегу городского оврага. Недалеко был завод «Красный химик». Сквозь бурьян, без тропки, я спустился по склону метров на 5. Татарник цапнул меня колючками за щиколотки, но не сильно, а так, для порядка. Словно предупреждал: «Не будь растяпой, оглянись». Я оглянулся. Но никого не было поблизости, только желтая бабочка летала над чертополохом. За сорняками виднелась кирпичная кладка. Она выступала из глинистой толщи откоса. Это была невысокая стенка из большущих старинных кирпичей. Я пробрался туда, где стенка отслаивалась от глины. За мертвой чащей прошлогоднего репейника пряталась расщелина. Только-только, чтобы протиснуться такому пацану, как я. Со стороны ее трудно было заметить. Я обнаружил это место случайно, еще в апреле, когда в одиночку бродил вдали от дома, обследовал глухие окрестности, вернулся в перемазанном пальто и получил от тети Глаши вздрючку. Теперь в рубашке-то пролезть будет легче. Да и глина высохла, не мажется. Я протиснулся в щель. Сразу стало темно, запахло подземельем, посыпалось за ворот. Но я, прижимая к груди коробку, проталкивался все дальше. И вот ход расширился. Я пошел вслепую. Нащупывал подошвами сандалий выбоины кирпичного пола. Не боялся. Путь мне был уже знаком. Скоро впереди забрезжило, обозначился во мраке дверной проем, под ногами оказались каменные ступени. Я спустился по ним. К воде я спустился. Она покрывала пол низкого полукруглого помещения. Я знал, что нахожусь в церковном подвале и при этом нарушаю закон, потому что украдкой проник на территорию завода. Вернее, под территорию. Но какая разница? Конечно, сейчас на «Красном химике» не та секретность, что в годы войны, когда у завода был номер и делали здесь, по слухам, начинку к снарядам для «Катюш». Ныне тут выпускают пластмассовые портсигары, посуду и голопузых кукол. Но все равно по забору тянется проволока-колючка, а у проходной переминается на толстых ногах тетка с наганом. Вот знала бы она, что сюда без пропуска проник нахальный пятиклассник Петька Викулов, к тому же выгнанный из пионеров и, значит, вовсе подозрительный. Большая кирпичная церковь поднималась над заводским забором, над оврагом, и была видна издалека. Ее колокольню давно разрушили, но высокий купол и угловые башни остались. Церковь была все равно красивая, похожая на старинный замок, особенно когда ее освещал закат. В те дни в ней помещался то ли какой-то цех, то ли склад, но это наверху. А про подвал, скорее всего, никто и не знал. Не помнил. Я это понимал, и о тетке с наганом подумал просто так, мельком. Сверху, в маленькую квадратную дыру, видимо, отдушину в фундаменте, проникал рассеянный свет. В подземелье стоял полумрак, почему-то зеленоватый. Но я хорошо различал бугристые камни подвальных стен, глаза привыкли. Была в этих камнях железная дверь, но замурованная или заржавевшая намертво. А еще невысоко от воды виднелись узкие ниши с полукруглым верхом, похожие на заделанные церковные окна. К одной такой нише мне и надо было пройти. Я оставил на верхней ступени сандалии, размотал на коробке шпагат, отбросил крышку, достал кораблик, побаюкал его в ладонях. Он был размером с голубя, легонький такой, мой кораблик, с корпусом из большого куска сосновой коры. Но вовсе не такой, какие ребята весной мастерят, чтобы пускать по лужам. Он у меня был красивый. Паруса не бумажные, а из тонких белых лоскутков. И снасти натянуты, как полагается, из суровых ниток и проволоки. И реи, и бушприт, все как у настоящего. И даже штурвал был из медного колесика от будильника. а на высокой кормовой надстройке я выжег увеличительным стеклом название и завитки узора. Я целых 2 недели строил его, неторопливо, старательно, и он был похож на те старинные корабли, которые бывают в книжках про давние путешествия. Воды в подвале было больше, чем в прошлый раз. Тогда она еле закрывала пол, а теперь залила нижнюю ступень. Я осторожно опустил одну ногу, вторую. Встал, потоптался. Ох, просто ледяная. Пошел потихоньку. Раньше я бывал здесь в резиновых сапогах, а сейчас-то... Ну, ничего. Щербатый каменный пол был слегка наклонным. Где-то на 10-м шагу вода подобралась к брюкам. Брюки были обычного для того времени ребячьего фасона. Из серой материи елочка, широкие, застегнутые под коленками. Я отпустил кораблик поплавать и расстегнул манжеты брюк, чтобы подвернуть штанины повыше. При этом одна пуговица, тугая и вредная, оторвалась и булькнула. Ну и пусть. Ноги защекотало, защипало, потом все ощутимее стало покусывать и подергивать. Где-то прохудилась изоляция подземной электропроводки. Ток разбегался по воде. Возможно, это было сильное напряжение, но я терпел его легко и не боялся. Такой уж я уродился. Ток не причинял мне вреда. Мама рассказывала, что однажды застала меня, 3-летнего, сидящего на столе у лампы с воткнутым в гнездо штепселем. Я снял абажур, вывинтил лампочку и ковырял пальцем в патроне, хихикая от щекотки. Мама чуть в обморок не грохнулась. Да и потом, если меня ударяло током от плитки или утюга, я только радостно ойкал и смеялся. Может, я и правда какой-то заколдованный? Недаром у меня на левой лопатке особая метка. Родимое пятно, похожее на след гусиной лапки, только маленький, размером с пятак. Когда я был малышом, и мама мыла меня в корыте, она всегда приговаривала: «Эх ты, чудо мое керосиновое! Сам петушок, а лапка гусиная». Почему чудо керосиновое, я и сейчас не знаю. Может, для рифмы? Еще с 10 шагов, и я добрался до закругленной стены с нишей, как раз когда вода, по-прежнему жутко холодная, охватила колени, дергать перестал. Край ниши был на уровне моего подбородка. Я с трудом, но все-таки разглядел доску с маленькими полукружьями жестяного узора. Большего мне и не надо было. Главное, что она здесь. Я поставил кораблик в нишу, на край. Дно у кораблика было плоское, встал он хорошо. «Вот, это я вам принес». Тихо было. Только вода где-то кап, кап. Я достал из кармана свечку. Не настоящую, а из круглой батарейки и лампочки. Мог бы и настоящую принести, но такая будет гореть дольше. Может быть, целые сутки. Крутнул я лампочку в проволочном зажиме. Она вспыхнула ярко-ярко, даже зажмурился. Поставил свечку рядом с корабликом. Лампочка высветила всю нишу. Желтый узор металлического кружева на доске заискрился. То ли латунь, то ли позолота. Верхний край этой накладки был зубчатым, лучистым, а нижний образовывал контур 2 голов. Одна покрупнее, другая маленькая, детская. Больше ничего на деревянной плоскости не было. Но я-то ясно представлял те 2 печальных лица, которые видел когда-то на маленькой иконе. Она хранилась в сундуке среди заветных маминых вещей. Мама показывала мне ее всего 2 раза. Говорила тихонько: «Бабушкина». То есть ее бабушки, маминой, которая умерла еще до революции. Доставая икону, мама оглядывалась на дверь тети Глашиной комнаты. Тетушка была партийная и принципиальная. Увидит, крик поднимет. Потому что ни в какого бога она не верила. Я, конечно, тоже не верил, но догадывался, что мама верит в глубине души. И поэтому смотрел на икону серьезно и с почтением. Даже с родственным каким-то чувством. Мы на нее вдвоем с мамой смотрели, прижимаясь друг к другу плечами. А на иконе маленький сын тоже прижимался к материнскому плечу. И оба они глядели на меня и маму так, словно все знали про нас. И жалели. Одежда на иконе была не нарисована, а сделана из металла, как бы отчеканена. И лучистое окружение голов тоже металлическое, золотистое. Мама говорила, что все это называется оклад. Такой вот оклад, вернее, его верхняя часть, и блестел сейчас на доске. А лица я видел мысленно. И я сказал опять: «Это вам. Я сам сделал». Мне казалось, что тем, кому я обращался, должен понравиться кораблик, ведь я так старался. «Ну вот, а теперь я пойду. Ладно?» Что еще сказать, я не знал. Молиться и просить не умел, да и не имел права, наверное. А может быть, все-таки попросить? Как Юнга Джим перед уходом в плавание. Ну, не петь же здесь. Наверху кто-нибудь может услышать через отдушину мой голос. Да и в горле скребло неизвестно от чего. Скорее всего, от холода. Но мелодия уже толкнулась в голове, и слова побежали сами собой. Конечно, я не запел, а зашептал, еле двигая губами, но внутри у меня все равно звучала песня. Я не шелохнулся, пока не шепнул последние слова. «Помоги, помоги мне в пути». И тогда, словно ответ такой, в подвале посветлело. Это сквозь наклонную отдушину упал сюда солнечный луч. Прямо на меня. Я вскинул глаза и увидел в крошечном оконце край ослепительного диска. Солнечное тепло толчком прогнало из меня озноб. Я заулыбался. Но так уж я был устроен. Вместе с хорошим приходит осторожная мысль о печальном. Я сразу вспомнил, что вижу солнце не то, которое на самом деле. Я был книгачей по природе. Прочитывал все книжки, какие попадали под руку, в том числе и всякие научно-популярные. У старшеклассницы Насти, что жила в нашем доме, я увидел как-то занимательную астрономию. Выпросил, осилил. Во многом не разобрался, потому что был тогда всего-навсего второклассником. Но кое-что понял. Уяснил, например, что у света, оказывается, есть своя скорость. Луч пробегает за секунду почти 300 тысяч километров. Конечно, на Земле это не имеет значения, а вот сияние Луны долетает до нас уже за вполне заметный, хотя и крошечный отрезок времени, ну, за секунду с хвостиком. Это, по правде говоря, пустяк. А вот Солнце... Его мы, оказывается, видим не тем, какое оно в этот миг, а таким, каким было 8 минут назад.
«И что же это получается?»
Ахнул я про себя.
«Значит, если оно вдруг погаснет, мы еще целых 8 минут не будем знать про это».
То, что солнце может когда-нибудь погаснуть, я прекрасно понимал. Но сам по себе этот факт меня почему-то мало тревожил. А вот то, что я не узнаю про это вовремя, меня перепугало и опечалило. Целый день я ходил потерянный и будто виноватый, а вечером не выдержал, поделился с мамой. Мама посадила меня рядом, на кровать, оглянулась опять на тетю Глашину дверь и погладила мою стриженную макушку. И не стала утешать и успокаивать, а сказала:
«Знаешь, петушок, это похоже на письмо с фронта. Бывает, что придет письмо, родные радуются весточке, живой, мол, а человека уже нет. Письма-то шли неделями, а то и месяцами».
И мы стали думать об отце. Вернее, мама об отце, а я о его письмах, потому что самого отца не помнил. Его взяли в армию еще до войны, когда мне и года не было. Говорили, что ненадолго, на сборы какие-то, да так он и не вернулся. Отцовские письма хранила мама там же, где икону, в окованном жестью небольшом прабабушкином сундуке. Иногда показывала мне. Одни в конвертах, другие свернутые треугольниками, по-фронтовому. Последнее письмо пришло в апреле 45-го, из Германии. Мама говорила, что штабная машина с отцом подорвалась на мине. Лишь недавно я узнал, что было еще письмо. Уже после войны, в 46-м. Узнал, когда искал в сундуке икону, чтобы примерить к ней найденный жестяной нимб от оклада.